Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен Аркадию Райкину. Я напомню, героя нашей сегодняшней программы вы, уважаемые слушатели, выбрали сами во время голосования на сайте «Эхо Москвы». Из длинного списка предложенных вам потенциальных героев на букву «Р» вы выбрали Аркадия Райкина. И о нем мы сегодня беседуем с Романом Карцевым, актером, который много лет работал в театре Райкина, писателем, хотя он против этого определения возражает. Я вот за вами, Роман Андреевич, записал. Вы не писатель, а актер, импровизирующий на бумаге. И вот перед вами сейчас лист бумаги. Я вижу, что вы там что-то наимпровизировали про Райкина.
Да, это вещь вошла во вторую книгу. Я две книги написал, но первая была «Она с Витей и с Мишей», «Малой, сухой писатель» называлась. А это вторая книга, изданная в Одессе, уже по моим произведениям, которые я вдруг ни с того ни с сего с бухты-барахты начал писать. И, в общем-то, недавно была презентация книги в Одессе с большим успехом, и я как-то вот вдруг показал себя с другой стороны. А вот это посвящено Аркадию Исааковичу. Впервые я услышал фамилию Райкина в 50-е годы. Не помню, как у нас дома появилась пластинка с двумя миниатюрами Аркадия Райкина. С одной стороны была миниатюра «Тонкая рябина». Райкин с артистом Новиковым сидят в ресторане, говорят о трудной жизни, в это же время заказывают маслица, икорку, что-то еще, заказывают оркестр за 20 рублей «Тонкую рябину», выпивают, и Райкин заканчивает словами: «Вот так, Вася, трудно, еле сводишь концы с концами». Прошло более 50 лет, а я помню этот тепловатый голос. Райкин никогда не позволял себе делать бессмысленные миниатюры. Даже в масках был смысл. Было понятно, зачем он это делает, для чего вышел на сцену. В детстве я попал на день рождения. Там мальчик надевал маску и играл какую-то миниатюру. Гости громко хохотали. Это был номер Райкина «Дача горит». Я на другой день побежал, купил нос с усами и стал делать то же самое. С большим успехом. Вот когда началось мое знакомство с Аркадием Райкиным. Разве мог я тогда подумать, что через много лет я буду работать в театре этого великого мастера. Вторая встреча состоялась уже в Москве. Я гостил у своей тетки и попал на спектакль в саду «Эрмитаж» уже живого, настоящего Райкина. Это были времена года. Я сидел на балконе и почти не смеялся. Я еще много не понимал. Но какая легкость, обаяние, какие партнеры. Это потом много раз я был свидетелем, как он выжатый лежал в антракте, вызывал актеров, делал замечания, переодевал рубашку, костюм и шел на сцену. Вернувшись в Одессу, я стал играть номера с масками во Дворце моряков. Публика была в восторге. Райкин тогда еще не был широко известен. И когда я в Москве провалился, поступая в церковное училище, слава богу, в 62-м году, Райкин приехал на гастроли в Одессу и после показа спектакля студенческого театра «Миниатюр» «Парнас-2» пригласил меня в театр. Это была судьба. 7 лет в его театре – это двойное высшее образование. 7 лет работы с мастером. Я все спектакли смотрел от начала до конца. Я видел, как изменялся спектакль, дорабатывался, шлифовался, пока не достигал совершенства. Я видел, как хохотал зал и как плакал. Его рассказ о несостоявшейся любви с одноклассницей – это маленький шедевр, а зрители шмыгали носом и через мгновение смеялись в другой миниатюре. Райкин окончил театральный институт, но в театре ему было тесно. Он создал свой театр, где за один вечер можно сыграть 20 миниатюр – и трагедию, и комедию, и фарс, исполнить массу ролей и даже спеть. Как он пел «Добрый зритель в 9-м ряду» или «Осенние листья», или «Ты ласточка моя, огнеопасная». Жизнь человека от рождения до смерти он мог уложить в 2 минуты. Это был шедевр мастерства, высший класс. Ведь он не просто перевоплощался, надевал маски, менял за секунду костюм. У него менялись глаза, голос, произношение, сущность. Он не любил, когда смеялись во время репетиции, потому что смех должен быть в результате. Да, заставить людей плакать гораздо легче, чем смеяться. Поэтому так мало хороших комедий. И когда мы с Витей Ильченко сделали миниатюру «А вас», и зал не принял ее, Райкин нас успокаивал. Все нормально. Они еще пожалеют, что не смеялись. И он оказался прав. Много лет эта миниатюра была нашей визитной карточкой. Если вы когда-нибудь услышите, что он ученик Райкина, не верьте. У Райкина не было учеников. Этому научить нельзя. У Райкина были либо подражатели, либо обожатели. Мы учились у него профессионализму, колоссальной отдаче, уважение к зрителю, культуру, чувство ритма, темпа. Каждая секунда на сцене была именно секундой. Театр Райкина ездил в Болгарию, Венгрию, Югославию, Польшу, Англию и везде имел успех. И даже если зрители чего-то не понимали, то видели перед ними великий артист. Нас из Одессы было четверо. Миша Жванецкий, я Мила Гвоздикова. Да, мы были заметны в театре. Чистенко, Аркадий Исаакович брал нас на свои сольные концерты. Сейчас уже можно сказать о левых концертах Райкина. Ведь зарплата, которую он получал в театре, была оскорбительна для такого артиста. Да, он, что называется, халтурил. Но это была не халтура, а блестящие вечера. У Райкина были прекрасные партнеры: Новиков, Горшенин, Кошелевский, Лиховицкий, другие. Думаю, если бы у Аркадия Исааковича не было театра, он бы многое потерял. И он, к счастью, это понимал. Говорили, что он давит артистов. Да, он был первым и главным. Это был его театр. И мы все это прекрасно понимали. Сделать нас такими, как Аркадий Исаакович, он не мог. Этому научить нельзя. Но уважать публику, работать на износ, не позволять себе расслабляться, этому мы учились у него. Да, он был строг. Если от тебя пахло спиртным или, скажем, чесноком, если бы ты не был готов к репетиции, если тебя видели в дурной компании, тебя безжалостно увольняли. Иногда он позволял импровизировать в фарсах. И тут мы его смешили как могли. Он открыто хохотал вместе с публикой. Он поразительно смеялся. Смеялись и его глаза. И когда мы втроем от него ушли, он был очень огорчен, раздражен и все-таки со временем простил. И много лет спустя мы не забыли, что мы вышли из Райкина, надеясь, что мы его не подвели. Я не люблю говорить: Райкин – это наш Чаплин. На Западе же не говорят: Чаплин – это наш Райкин. Каждый из них по-своему неповторим. Хорошо, что наши потомки могут увидеть этих королей юмора хотя бы на пленке.
Вот к вопросу о пленке, Роман Андреевич. Почему Райкин так мало сыграл в кино? Почему он, в общем, по сути дела, оказался невостребован? Вот такой актер, которого вы невольно и не сравниваете, все-таки сравниваете. Раз рядом с Райкиным возникает фамилия Чаплина, то сравнение неизбежно. Почему, в отличие от Чаплина, Райкин не был востребован кинематографом?
Не знаю, я тоже иногда об этом думал, но, вы знаете, Чаплин был все-таки киноартист, он занимался именно кино. Райкин занимался театром, и он так плотно и упорно им занимался, что, может быть, даже у него иногда и не хватало времени для того, чтобы сняться. Может быть, ему не нравились сценарии, которые... Знаете, сейчас это трудно об этом говорить.
Нет, режиссеры к нему приходили, сценарии ему предлагали?
Наверное, я, честно говоря, об этом не знаю. А его... То есть он снимался вот в нескольких фильмах, он снялся, но мне кажется, конечно, он бы мог сделать больше, конечно. Но все-таки, видимо, какой-то отпечаток. Ну, знаете, как эстрада, эстрадный артист и так далее. Это сейчас иногда вот берут эстрадных артистов в очень интересные фильмы, и, к сожалению, это все не оправдывается, потому что это видно. Потому что человек, который на эстраде играет долго и давно, и вдруг появляется, скажем, в «Мастере и Маргарите», даже если он хорошо играет, прекрасно, у меня все равно ассоциации, связанные с его, так же, как и многие артисты, которые, скажем, снимаются в жутких сериалах, потом вдруг играет какую-то приличную роль, будем так говорить, я не верю ему, этому артисту, я уже его не воспринимаю. Я так объясняю для себя. Поэтому иногда даже блестящие артисты, которых я так уважаю, вдруг...
Бывает актер, скажем, одной роли, которого потом
потом
сложно где-то занимать в кино. Вот как случилось с Тихоновым, да, с Вячеславом Тихоновым. После того, как он сыграл в «Штирлице», он стал в некотором смысле актером одной роли, и почти не было у него после «Штирлица» ролей. Ну, может быть, там доживёт до понедельника.
Это не только у него. Есть много, можно назвать, артистов, которые были артистами одной роли. Вот. А то, что сейчас я смотрю какие-то сериалы, блестящие артисты, которых я обожаю, вдруг играют такую чушь, что мне просто за них стыдно. Но я понимаю, это деньги. Это деньги, это надо содержать
надо
семью,
кормить,
такая
да,
жизнь. Я им это прощаю. Что касается Райкина, конечно, вот... Эту вещь я никогда не видел, которую сейчас часто показывают по телевизору, как он со школьной учительницей пришел к соседям.
И замечательно. Великая сила искусства.
Да.
Это
вот
чей рассказ?
Я даже не помню, вы знаете, никогда этого на сцене, по-моему, не играл. При мне нет. И вдруг она появилась, я сам не видел.
Не видели?
Нет. А потом вдруг вот стали показывать блестящую вещь, и можно было еще много миниатюр таких снять, которые у него есть отдельно.
Я помню, что она была, эта вещь, опубликована на 16-й странице литературной газеты, и ее, знаете, вот она как-то сразу пошла в народ, и вот именно этот рассказ... Все смеялись, просто хохотали до упаду. И потом какое-то время прошло, довольно много прошло времени, я думаю, лет 10 прошло. И вдруг я вижу в телевизионной программе там «Великая сила искусства». Да. А там рассказ назывался просто «Сила искусства», без эпитета «Великая».
Да, он сыграл блестяще.
С замиранием сердца, помню, смотрю, что же, неужели это та самая вещь? И начало такое, что кажется, нет, это не про это. Это не про это. И потом бах, и вдруг появляется Райкин, и я говорю, нет, это про это. И действительно гениально.
Да. Ну, потом мы с вами где-то встречались, вот такой уже более эстрадный такой. Я думаю, что именно вот его жанр, его, который, в общем-то, считался, ну, как бы легким жанром в кино, черт его знает. Я знаю, что есть специальность киноартист. Есть люди, которые учатся в институте кинематографии. И это их профессия. Поэтому даже я, когда снимаюсь в кино, для меня это хобби. Это я не знаю, я могу выбирать, я могу отказывать, я могу не сниматься в сериалах и так далее.
Ну, строго говоря, это две разные профессии.
Абсолютно.
Театральный актер, да. Который играет спектакль от начала до конца.
Да.
И киноактер, который может там начинать с того, что снимает последнюю сцену.
Хотя
фильма.
Конечно, есть, я не знаю, ну, Леонов, скажем, да, или Евстигнеев, играющий в театре и блестяще снимающийся в кино. Но это очень трудно объяснить, почему Райкин не снимался. Я не могу объяснить. Я знаю, что он телевидение не любил. Это я знаю точно. Он как-то стеснялся рассказать, а потом, чтобы это показали, потом он должен это исполнять.
Ну, вы сказали, что он боялся, ну, скажем, размывания своей популярности, что если, скажем, какую-то миниатюру, какой-то его монолог покажут по телевизору, то уже публика не пойдет на спектакль.
Да,
или,
да,
скажем,
да,
будет воспринимать это как некий вторичный продукт.
Да, но он был неправ, конечно. Конечно, неправ. И поэтому мало очень осталось. У него же столько сыграно спектаклей потрясающих. Мало осталось. Вот я говорю...
Записанных.
Да, записанных мало. Вот Жванецкий, его спектакль «Светофор» потрясающий, и то, по-моему, целиком не показывают, это просто монологи из этого спектакля. Один из злых, вот он был острый, этот спектакль, по-настоящему, по тем временам, это 67-й год.
А вот вы хотели рассказать о том, как Райкина давили. Вы сказали, что Романов, имеется в виду Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома партии,
да, это...
Хозяин города на Неве, да, ненавидел Райкина.
Да,
за что?
Именно ненавидел, не знаю. Вот он же не говорил, за что. Он просто всегда программы, которые Райкин... Он почти всегда чуть ли не сдавал свои спектакли в Москве. Там, в Министерство культуры и так далее. А потом он в Москве играл премьеры всегда, а потом в Ленинград. Потому что он очень любил город, он любил зрителей. А Романов, да, Романов давил его просто неимоверно. И Райкин много лет тому назад очень хотел перебраться в Москву, потому что здесь его сын, здесь его дочь. Там, и он хотел в Москву перебраться и снять с себя эту ношу этого Романова, и долго очень. Но не знаю, правда ли легенда, он рассказывал, как он, уже отчаявшись где-то из больницы, был такой случай, мы с ним играли миниатюру «О вас» в правительственном концерте. Я должен был играть вместо Вити, он вместо меня, потому что Витя заболел. Мы пришли, по-моему, в Большом театре было. Ну, «О вас» уже проверенная вещь, все. И вдруг звонит Фурцева за кулисы и говорит: «Аркадий Александрович, «О вас» играть нельзя. В зале Мжеванадзе». Он говорит: «Леди Сын», говорит, я не помню уже имя отчество. А он говорит: «Да нет, какой, ну, грузин там хороший, там доцент тупой, а грузин хороший». Он говорит: «Нет, все, нельзя, давайте что-нибудь другое». Ну, он жутко растерялся, правительственный концерт это... И он начал ей по телефону читать басни, какие-то маленькие басенки, двухминутки. И последняя басня оказалась роковой. И года два его не пускали вообще в Москву гастролировать. Кто-то там что-то позвонил и так далее. А он в это время занимался переездом все-таки в Москву. Это же надо театр перевести, квартиру всем дать. И вдруг как-то он в очередной раз болел и позвонил случайно помощнику Брежнева. И буквально через день или два попал к Брежневу на прием. И он начал вспоминать, рассказывать, что он рассказывал сам, как они виделись на Малой Земле во время войны. Райкин же выступал там среди бойцов, там, ну, везде под бомбежками.
Во время войны.
Да-да-да, он выступал, и он с Брежневым был знаком тогда, то все, они выпивали. И вдруг Брежнев, конечно, уже был в состоянии насчет прострации, и он говорит, он начал чуть ли не плакать по телефону, говорит: «Аркадий, заходи». Аркадий Александрович пришел к нему, расцеловались, там, все, садись, какие будут Оркестр же говорит, вот, Леонидович, я хочу в Москву, у меня дети здесь, внуки уже, ну, уже пора с детьми жить, и все, и театр, в общем-то, то есть, он нажал кнопку, не помню, не то Гришин был тогда, не то кто-то еще первый обкома, или горкома московского.
Гришин.
Он ему говорит, ты знаешь такую его фамилию, Аркадий Райкин? Он говорит, ну как же, прими, то, что он хочет, все ему сделай. И все. Все было решено, театр приехал, ну, потом началась борьба за помещение и так далее. Вот такая история. А что касается, вы спросили, что...
Нет, я спросил, как давили, вот в чем выражалось?
А, ну, давило, просто что... не принимали спектакли.
Не принимали спектакли,
нет.
Да?
У нас в Витебе было 12 спектаклей, из них один только приняли, а 12 не принимали.
А как это было, когда принимают спектакль?
Садится комиссия. Значит, мы, скажем, в Одессе был театр «Миниатюр» при филармонии. Значит, есть ходсовет филармонии. Там сидят, ну, жуткие люди, несостоявшиеся музыканты, артисты. Они принимают спектакль, их там человек 12. Они принимают и, значит, делают жуткие замечания и, в общем, не рекомендуют к исполнению. Но все равно, потом это все идет, скажем, приходит комиссия из обкома партии, там это культурная комиссия, очень культурная. Вот, и тоже не принимают. Потом приезжает Киевская, у нас же Одесса была под Киевом. Вот, и приезжает Киевская комиссия. То есть 4-5 комиссий, от спектакля не оставалось ничего, и все.
И у каждой комиссии свои замечания.
Абсолютно.
Да? Первое... Цензура, по сути дела.
Да, цензура жуткая, пятиходовая. А первый спектакль мы сделали в «Холеру». В Одессе была «Холера», мы сделали спектакль «Как пройти на Дерибасовскую», и нас просто обком вытурнул из Одессы, чтобы мы показывали, что Одесса живет, там уже слухи были, что в Одессе холера. И мы приехали в Ростов и начали вот этот спектакль, ну, это был спектакль шлягерный, там вот эти все миниатюры были, «Аваз», «Кассиры клиент».
И вот эта миниатюра Жванецкого «В Одессе холера» – это оттуда, да?
Да, все оттуда, это 70-й год. И потом, когда мы приехали из Ростова на конкурс артистов эстрады в Москву и заняли здесь какое-то место, значит, по 200 рублей тогда, и выступили в заключительном концерте, и вот мы проснулись утром знаменитые, потому что мы играли о вас, везучий, невезучий, дедушка, это все стало очень популярным. Вот так получилось. Ну и потом ушли от Райкина и сделали свои спектакли. Мы понимали, что нам нужно самостоятельно выходить на свою дорогу, на свой стиль, на свои какие-то спектакли.
Ушли именно потому, что стало тесно, да?
Да, да. Ну, потому что нам уже было, я не помню, уже лет по 30, наверное. Вот, и нам нужно было уже... У нас набрался репертуар, все, что Райкин не брал у Жванецкого, все мы с Витей делали. И постепенно у нас возник спектакль, вот как состоящий из 20 шлягеров. На самом деле, публика тогда уползала просто. И мы появились как... Вы знаете, публика любит всегда что-то новое. Вот новые появились какие-то артисты, мало того, что новые, а еще у них приличный репертуар, они еще неплохие артисты, у них школа еще 7-летняя райкинская. Потом после нас появился Хазанов, который тоже как бы новое лицо, мы уже были сколько-то лет, вот, тоже публика обратила на него внимание, потому что работал серьезно. Так что потом Полунин, скажем. Это я говорю те, которые мне нравятся, скажем, артисты. Полунин потрясающий. И вот так вот было. А сейчас немножко другое дело. Сейчас нету жанра миниатюр. Нет. Когда-то в Москве был первый и последний конкурс артистов, самодеятельных артистов, театров, стемов студенческих. Это было что-то потрясающее. Вот там была острота. Вот там, я вам скажу, Райкин был председатель жюри. Он просто был потрясен гражданственностью, остротой. Мои, потом «Наш дом» Розовского, потом Челябинский театр «Миниатюр». Тогда же были миниатюры. Сейчас же там все оркестры, а миниатюр театров нет. Это было потрясающе. Этот, конечно, конкурс закрыли в самую... Но Райкин их отстоял. Он дал первую премию от «МАИ». «Снежный ком» назывался спектакль. Потрясающе. Вот эта острота была гражданственность. То, что было в начале у КВН.
А вот, возвращаясь к тем сложным отношениям, мягко говоря, которые были между Райкиным и отцом города Романовым, первым секретарем обкома, мне вот приходилось слышать такую версию, что объяснялось это очень просто и понятно. Романов был патологическим антисемитом.
Это само собой.
А вот правда такая легенда ходит, что якобы на одном из спектаклей Райкину кто-то из зала крикнул «Эй, жид!». И Райкин сказал «Встаньте и выйдите вон», а человек не встал и тогда сказал «Я уйду», и спектакль не состоялся.
Я слышал об этом, но думаю, что это легенда. Так же, как и говорили, что он мать отправил в Израиль, и в гробу там золото отправил мать в Израиль, значит, хоронить гроб матери. Ну, вот такие были легенды. Были такие вещи.
Согласитесь, разные легенды совсем.
Да, но в принципе, если говорить вообще, то народ его очень любил, очень уважал, и за ним ходили толпы. Вот, вы знаете, такой популярности, я не знаю, может быть только Киркоров, я не знаю, кто, за кем тысячи вот бегают поклонников. Вот Абадзинский, вот когда-то был такой, Магомаев в свое время, это я помню. Толпы народа всю ночь под балконом гостиницы и так далее. Вот Райкин имел такую же популярность, потрясающую, но... Мне кажется, он имел...
А как он с этим справлялся? Ведь тогда, наверное, охранников-то не было. Сейчас...
Не, абсолютно.
Сейчас звезды окружены толпой охранников, которые
нет,
иногда
какой
отсекают
нет,
их
нет,
от
самостоятельно
поклонников.
Ездил за рулем на Волге и абсолютно и ходил по магазинам, на гастролях мы ходили, и за ним толпы ходили, ничего подобного. Все его обожали, любили. Он был очень красив, он всегда ходил в шикарном костюме. Он шил костюмы в Риге, у него был специальный портной, он ему присылал уже готовый костюм, у него мерка он была, и он прислал готовый. Райкин обожал костюмы, но самое интересное, что как только он пытался, у нас были униформы, были черные костюмы, бабочки, черные костюмы. Райкин вообще не любил, чтобы ничего не отвлекало от артиста. Он запрещал женщинам надевать кольца там, на руки, чтобы ничего не отвлекало. Иногда он вдруг что-то решил, и у него шикарный какой-то костюм, он переодевал костюм, выходил в другом костюме, и спектакль шел очень плохо. Вот удивительно такая вот была.
То есть в некотором смысле художника в спектакле не было, да?
Нет, а как же был? Художник, оформление, а как же? Всегда был.
Нет, ну раз вы говорите, что все всегда были в одном и том же, я имею в виду художника.
Нет, ну женщинам платья шили специальные, допустим, а мужчины были почти всегда в строгих черных костюмах.
То есть роль нужно было сыграть исключительно там, с помощью мимики, жеста,
таланта,
текста, таланта.
С помощью
да?
таланта, да.
На костюм
и до сих пор мы тоже так. Мы
перевоплощение так... только до актерскими приемами.
Да. До сих пор мы с Витей, мы все время играли тоже в черных костюмах. Ну, были, нужно было сыграть там. Мы играли Хармса, играли Чехова в Эрмитаже. Но это совсем там другой художник. А так вот и сейчас я играю. Я вижу, сейчас есть некоторые очень приличные артисты эстрадные, которые делают сольные концерты. Они надевают такие костюмы, там, от Юдашкина. Он сатирик, юморист. И выходит в таком костюме, что его, наверное, зал полчаса разглядывает, где он шил, начинает говорить, поправился он или нет, и так далее. Ничего не должно отвлекать от человека.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Сегодня мы вспоминали... Аркадия Исааковича Райкина. В гостях у нас Роман Андреевич Карцев, актер Райкинского театра, много лет работал у Райкина, потом ушел, стал не только актером, но и писателем. Вот две книжки у него вышло, тем не менее. Вот я благодарю вас, Роман Андреевич, за то, что вы пришли к нам сегодня, рассказали и прочитали о Райкине. Вот я прощаюсь с вами, я прощаюсь со всеми слушателями «Эхо Москвы». Проект «Наше все» продолжается. До следующей встречи.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.